Виктор Бут предстанет сегодня перед судом в Бангкоке.
Спасибо, Екатерина. С новостями нас сегодня знакомит Екатерина Безгачина. Ну, а что касается прогнозов синоптиков, то они обещают похолодание. Ну, в общем, а в том, что прогнозы эти сбываются, жители Москвы или Санкт-Петербурга, думаю, могут убедиться, выглянув в окно. Действительно, прохладнее, чем в предшествующие дни. Плюс 15-17 сегодня днем ожидается и в Москве, и в Питере. Осадков не будет до вторника, по крайней мере. Вот во вторник уже они возможны. Ну, а сегодня просто облачность. В Москве давление 745 миллиметров ртутного столба, в Питере 765, ну а ветер в обоих городах северный 3-6 метров в секунду. Мы же тем временем продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас еще один час. Множество разных тем мы затронем. И завершение учений «Сибриз», и итоги международного турне Барака Обамы. Узнаем и об истории черных ножей. Ну и, естественно, будем говорить о крещении Руси. 1020-летие этого события отмечалось торжественно в минувший уикенд на Украине. Какую роль в истории России сыграло принятие православия? Вот такой мы вам решили в связи со всем этим задать вопрос. Телефон пейджинговой компании в Москве 96143, код Москвы 495, абонент Радио Свобода. Ну и можно отвечать еще также путем отправки смс-сообщений с мобильных телефонов на номер плюс 7-903-743-2801. Первым делом мы отправимся на Украину, но не в связи с торжествами по случаю юбилея крещения Руси, а тема тут у нас будет другая. Дело в том, что на Украине завершились международные военные учения «Сибриз-2008». Они традиционно проводятся на территории страны с 1997 года в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». Рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Маневры продолжались почти две недели. В них участвовали около 1000 военнослужащих из 16 стран. Кроме Украины, это в частности представители Великобритании, Германии, Грузии, Македонии, США и Франции. Сухопутный этап учений прошел на полигонах Одесской и Николаевской областей, а морской, в котором были задействованы около 20 военных кораблей, в Черноморской акватории у берегов Крыма. Главной целью маневров была отработка по стандартам НАТО действий многонациональных штабов во время планирования и проведения миротворческих операций. Слово бывшему командующему ВМС Украины вице-адмиралу Владимиру Бескоровайному.
Украина участвует в решении очень многих задач международного сообщества, поэтому отработка нормативов сотрудничества является главнейшим вопросом в этом деле. В новых геостратегических условиях приходится отрабатывать те задачи, которые выдвигает мирное время. Это борьба с терроризмом, это борьба с запрещенными перевозками, это борьба с торговлей оружием.
Нынешние учения сопровождались акциями протеста прогрессивных социалистов и коммунистов. В своем выступлении на церемонии закрытия «Сибриз-2008» в Одессе министр обороны Украины Юрий Яхануров поблагодарил не только военных, но и тех, кто пытался сорвать эти маневры. Акции оппозиции убедили наших зарубежных партнеров в том, что украинская власть не запрещает гражданам высказывать свою точку зрения. Тем самым Украина подтвердила статус правового государства, отметил руководитель военного ведомства. Вместе с тем Владимир Бескоровайный убежден, что участники протестов выполняли политический заказ соседнего государства.
Политический заказ заключается в том, чтобы не допустить вхождения Украины в НАТО, не допустить сближения Украины с западными, скажем, демократиями. То есть в понимании сегодняшних проимперских и пророссийских сил Украина должна идти исключительно в кильватере России, ни в коем случае не самостоятельно. Поэтому вот они этот заказ выполняют.
Россия отказалась от участия в Сибриз 2008, мотивируя свое решение массовыми антинатовскими демонстрациями на Украине. Во время же самих маневров в Москве заявили об их антироссийской направленности. Украинские власти назвали это заявление странным на фоне информации о том, что в эти же самые дни в Черном море возле Новороссийска корабли НАТО и России отрабатывали похожие миротворческие задачи. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас пришла пора нам вновь узнать, что интересного пишут газеты. Снова ко мне в студии присоединилась Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Олег.
Ну так каковы будут темы этого выпуска?
Вот первая тема, которую мы сейчас рассмотрим, это тема о том, что правительство может отказаться от принятия закона о торговле. Вот в чем тут дело. В пятницу в Краснодаре впервые за стол переговоров сели все заинтересованные субъекты и объекты регулирования будущего закона о торговле, пишет «Время новостей». Чиновники, производители, переработчики, торговцы решали вопросы, от которых буквально зависит уровень жизни подавляющего большинства. Большинства граждан страны, кто, как и почем будет продавать им хлеб, молоко и все остальное. Выяснилось, что позиция правительства касательно того, кого нужно защищать и кому разрешать снимать сливки, изменилась. Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что закон, первоначально направленный на ограничение монополистической деятельности крупных торговых сетей, нуждается в кардинальной переработке. А осведомленные источники, близкие к правительству, утверждают, что принятие закона в любом виде под вопросом. Уж слишком велики противоречия между сторонами, пишет газета «Время новостей». «Коммерсант» же уточняет. В Минпромторге пояснили, что ключевые изменения будут заключаться в смягчении антимонопольных норм, а также стимулировании развития торговых сетей. Ну а судьба будущего закона, в общем-то, зависит от успехов Белого дома в борьбе с инфляцией во второй половине 2008 года. Вот о борьбе с инфляцией пишет газета «Это ведомости». Изданию стали известны уточненные Министерством экономики и развития параметры развития экономики. Сильно повышен показатель инфляции и незначительно роста ВВП. Что касается вот показателей инфляции, новый прогноз на 2008-2010 годы уже внесен в Минфин. И верхняя планка инфляционного прогноза на 2008 год повышена по сравнению с предыдущим майским вариантом с 10,5% до 11% 0,8%. Центральная же публикация на первой полосе «Коммерсанта» сегодня говорит о том, что «Газпром» становится донором Туркмении. Компания подписала соглашение о принципах ценообразования на туркменский газ. С 2009 года его стоимость для России будет рассчитываться на базе европейских и украинских цен и вырастет с нынешних 140 долларов за 1000 кубометров до 225-295. Помимо удвоения закупочных цен в условиях подорожание финансовых ресурсов, «Газпром» заплатит за сохранение контроля над туркменским газом беспроцентным кредитованием ряда местных профильных проектов, сообщает газета «Коммерсанта». А заглавлена эта публикация «Режим подключительного благоприятствования». Ну, похоже, это все, что я успеваю рассказать в этом выпуске.
Но, к счастью, этот выпуск не последний. Валерию
не
Шабаеву.
Все потеряно.
Да, ждем Валерию еще минут через 25-30. К нам в студию. Ну вот темы на сей раз были такие в основном экономические. Мы, естественно, к экономике перейдем чуть позже, но сейчас в Москве 9:15. Я познакомлю вас с главными новостями часа.
Радио «Свобода». Новости.
При взрывах в Стамбуле в воскресенье вечером погибли 15 человек и свыше 150 ранены. В американском штате Теннесси в результате стрельбы в церкви, по последним данным, погибли 2 человека и еще 7 ранены. В индийском городе Ахмедабаде, где вчера произошла серия взрывов, жертвами которых стали 45 человек, найдены новые фугасы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. А в 13:07 сегодня в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы. Смотрим телевизор». Каким может быть политическое телевидение нового сезона? Об этом размышляют ведущая программы Анна Качкаева и ее гость, телевизионный ведущий и писатель Леонид Млечин. Итак, в 13:07 по московскому времени, час прессы, смотрим телевизор. Ну а пока несколько слов о спорте. В прошлом выпуске я остановился на футболе, сейчас о других видах поговорим. Тоже много чего интересного произошло. Например, в Рио-де-Жанейро завершился розыгрыш мировой волейбольной лиги. В финале сборная США нанесла поражение команде Сербии 3-1. А в матче за третье место тоже в четырех партиях россияне выиграли у бразильцев. Таким образом, сборная США впервые выиграла этот турнир. Он проводился уже в 19-й раз. По разу побеждали в нем команды России, Нидерландов и Кубы. 7 побед в активе бразильцев, 8 раз сильнейшими становились итальянцы. Ну вот, а все победы бразильцев преимущественно пришлись на последние годы. Ведь этот турнир, только что закончившийся, стал первым официальным турниром, не выигранным сборной Бразилии с 2002 года. В Париже тем временем на Елисейских полях финишировала 95-я многодневная велогонка Тур де Франс, а последний, 21-й ее этап, выиграл бельгиец Герт Стегманс, но главными лауреатами стали другие, естественно. В общем зачете победил испанец Карлос Састре, горным королем стал австриец Бернхард Коль. Самым активным гонщиком оказался испанец Оскар Фрейре, а лучшим из молодых люксембуржец Анди Шлек. Таковы итоги 95-й велогонки Тур де Франс. Три теннисных турнира завершились вчера. Вот финальные поединки такие принесли результаты. В Торонто это мужской турнир из серии Мастерс. Первенствовал испанец Рафаэль Надаль, победивший немца Николаса Кифера 6-3-6-2. Женщины играли в США и Словении. В Лос-Анджелесе первенствовала россиянка Динара Сафина, в финале победившая итальянку Флавию Пинетту 6-4-6-2. А в Порто-Роже представительница Италии завоевала титул Сара Эррани. Она в финале победила испанку Анабель Медину Гарригес 6-3-6-3. Ну и без футбола не обойдемся. Отмечу, что три матча 15-го тура чемпионата российской премьер-лиги были сыграны вчера. Москва уступила Локомотиву 0-3. Спартак выиграл у Луча Энергии 3-0. Шинник и Терек сыграли в ничью 1-1. А Сатурн из Раменского не смог выйти во второй отборочный раунд Кубка УЕФА, поскольку вчера в матче Кубка Интер кто-то проиграл Штутгарту 0-3 в дополнительное время. Напомню, что ранее на своем поле Сатурн выиграл 1-0. Ну, вот таковы основные новости спорта на сегодня. Мы от спорта перейдем к экономике, что я обещал уже довольно давно. Итак, выполняю обещание, слушаем Сергея Сининского.
Средняя заработная плата в России в июне составила 17 808 рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это 767 долларов и на 28% больше, чем в июне 2007 года. Средняя пенсия по старости в России после очередных перерасчетов с 1 августа увеличится на 11% и составит 4895 рублей в месяц, сообщил Пенсионный фонд. По текущему курсу это 210 долларов. Инфляция в России за три недели июля составила 0,5%, а в целом с начала года 9,3%. Это почти в полтора раза больше, чем за 6,5 месяцев прошлого года, когда рост потребительских цен в стране составил 6,5%. Японская компания Toyota по итогам продаж за первые 6 месяцев 2008 года вновь стала крупнейшим в мире производителем автомобилей, обойдя американскую General Motors. Японская компания продала по всему миру 4,8 миллиона автомобилей, на 300 тысяч больше, чем американская. В первом полугодии 2007 года Toyota впервые обошла General Motors, которая на протяжении 77 лет подряд была безоговорочным лидером автомобильной индустрии мира. В Зимбабве введена в обращение новая купюра номиналом 100 миллиардов зимбабвийских долларов. Инфляция в стране только по официальным данным превышает 2 миллиона процентов в год. Розничные цены удваиваются каждые несколько дней. Китай впервые обошел Соединенные Штаты по общему количеству пользователей интернета и теперь по этому показателю вышел на первое место в мире. К концу июня в Китае было зарегистрировано 253 миллиона пользователей, в Соединенных Штатах – 223 миллиона. Однако по распространению использования интернета в расчете на каждые 100 жителей Китай отстает от Соединенных Штатов почти в 4 раза. Уровень проникновения здесь составляет 19%, в Соединенных Штатах – 71%.
К рассказу Сергея Сининского добавлю, что доллар сегодня стоит 23 рубля 36 копеек, евро 36 рублей 71 копейку, а на мировых рынках за евро дают доллар и 57 центов. Таковы курсы валют, в том числе и американской. Ну, а американцы тем временем подводят итоги международного турне кандидатов в президенты страны Барака Обамы. Слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Барак Обама возвращается домой, разгоряченный европейским успехом. Как его встречают американцы? Пересадка сердца на 9-м десятке. Такая перспектива открывается перед пожилыми американцами. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Многотысячные массы европейцев, приветствующих Барака Обаму. Море американских флагов, улыбающиеся лидеры ведущих европейских стран, встречающиеся с кандидатом в президенты США. Таков доминирующий имидж европейского и ближневосточного турне Обамы, созданный в Соединенных Штатах удивительным по интенсивности вниманием американской прессы к зарубежной поездке кандидата. И этот имидж говорит о многом, считает собеседник Алана Давыдова профессор Марк Кац из университета Джорджа Мейсона в Вирджинии.
По его словам, перипетии предвыборной борьбы в Соединенных Штатах вызвали к жизни настоящую Обама-манию в зарубежном мире. Политолог объясняет этот феномен так. Думаю, что это отражает естественное желание зарубежной аудитории, особенно части европейцев, увидеть в лице претендента на пост американского президента человека, который был бы способен выслушивать их и действовать в духе сотрудничества. На смену накопившемуся антиамериканизму приходит ожидание некоего просвещенного международного лидерства Соединенных Штатов, которого европейцы, по их мнению, в последние годы не ощущали. Будет сенатор Обама выбран президентом или нет, все равно сохранится стремление видеть Соединенные Штаты в такой роли. Достаточно посмотреть на прием, оказанный 200 тысячами немцев Обаме, выступившему с речью в Берлине. Жители Германии, еще недавно демонстрировавшие открытый антиамериканизм, размахивали американскими флагами. Эта потрясающая картина, на мой взгляд, опровергает скептическое утверждение соперника Обамы Джона Маккейна о том, что у жителей ключевой европейской страны нет энтузиазма по поводу возможного президентства Барака Обамы. На ваш взгляд, эта поездка была чисто символической акцией со стороны Обамы, или все-таки она несла некий практический, политический заряд? По-моему, в равной степени присутствовало и то, и другое. Маккейн утверждает, что у Обамы нет навыков политика, способного самостоятельно действовать на международной арене, и большинство американских избирателей согласны с такой точкой зрения. Но позитивная реакция на Обаму везде по пути его следования и готовность лидеров стран вести с ним прямой диалог, скорее всего, указывают на присутствие у него этих качеств. Так или иначе, международная реакция на визит Обамы демонстрирует то, что у него есть очевидное достоинство, которого нет у Маккейна – добрые чувства со стороны остального мира. Но насколько это нравится самим американским избирателям, за голоса которых в конечном счете идет борьба? Пока об этом трудно судить. Вполне возможно, что кто-то из избирателей сочтет, что Обама более популярен среди иностранцев, что они ему более интересны, чем сограждане-американцы. И это может сыграть злую шутку с Обамой. Но с другой стороны, для приверженцев Обамы ореол, окружавший его в этой поездке, политике только укрепит их во мнении о правильности их выбора. И потом, в момент выборов, избиратели могут волновать не столько внешнеполитические позиции кандидата, сколько его позиции по внутренним вопросам. А у Обамы достаточно плюсов в этой сфере. То есть вы считаете, что это турне Обамы, по большому счету, добавит ему очков во время президентских выборов? В настоящий момент можно считать, что итоги поездки уже работают в пользу Обамы. Но до выборов еще 3 месяца. Произойти может все, что угодно. Трудно сказать, сколько избирателей будет помнить об успехе международного дебюта Обамы. Но более очевидно другое. Если бы он допустил в ходе турне крупные ошибки, это бы запомнилось надолго. К счастью для Обамы, обошлось без проколов. Можно припомнить, что Джон Маккейн в ходе нынешней кампании сам не раз оговаривался во время обсуждения внешнеполитических вопросов. Теперь Маккейну будет труднее утверждать, что Обама неопытен. Через испытание зарубежной поездкой Обама прошел как вполне знающий, здравомыслящий политик центристского толка. Сказал Марк Катц, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии.
Скорее всего, именно такой бьющий в глаза имидж и надеялся создать кандидат, появившийся в большой политике лишь около 4 лет назад. Но одно дело общая картина, другое дело нюансы. А на них, например, обратила внимание газета «Нью-Йорк Таймс». По ее словам, у улыбающихся европейских собеседников Обамы было немало сомнений и вопросов по поводу того, что представляют собой взгляды кандидата по главным для них вопросам. Поддерживает ли он, скажем, свободный глобальный рынок или нет? Готов ли он бороться со всемирным потеплением? Не совсем политически корректно в европейском контексте звучали и его призывы к европейцам больше озаботиться вопросами укрепления своих вооруженных сил. Это «Нью-Йорк Таймс», а обамоскептичная «Уолл Стрит Джорнал» замахнулась и на визуальный символ турне кандидата – многотысячная масса поклонников, приветствующих его в Берлине. Газета напомнила, что во время знаменитого пребывания в Берлине Рональда Рейгана 10 тысяч полицейских разгоняли водой и слезоточивым газом негодующих демонстрантов. 100-тысячная демонстрация в Бонне осудила его провокационный, по словам прессы, призыв к Горбачеву снести Берлинскую стену. Рейган, по словам газеты, преподал тогда урок, чем отличается погоня за популярностью от поведения настоящего государственного деятеля. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к теме уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну, скоро наша программа подойдет к концу, и тогда начнется программа «Свобода в 9». Сегодня ее ведет Михаил Соленков, он рядом со мной в студии. Доброе утро, коллега! Каковы
Доброе
будут
утро.
Главные темы?
Доброе утро,
темы?
Олег. Да. Ну, значит, первая тема нашей программы о том, что суд сегодня в Москве рассматривает иски людей, чьи родственники погибли в авиакатастрофе Ту-154 под Донецком. Подробно поговорим об этом. Также расскажем о социальной системе Великобритании. Ну и городская тема сегодня о пенсионерах Петербурга. Но, как правильно вы заметили, до начала программы остается еще целых полчаса, и все может измениться.
Но в любом случае, я думаю, уже мы слушателей завлекли, так что не пропустите, слушайте программу «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым. Поговорим с ним там, в частности, и о спорте, естественно. Ну, а пока у меня есть несколько секунд, я напомню, что мы задаем вам вопрос, какую роль в истории России сыграло принятие православия. Ну вот, кое-какие ответы. Николай Борода пишет, крещение Руси имело двоякое значение. С одной стороны, принадлежность государства к христианской религии давала возможность для связи с Европой, что было положительно. С другой стороны, христианство, как и всякая иная религия, была и остается опиумом для народа. А вот слушатели Майоровы, как они написали, потомки православных священников в течение 1,5 века до 30-х годов, написали такое впечатление, что никакого на протяжении всей истории нарушались все заповеди, войны, убийства, гонения и преследования. Особенно усилилось это в 20-м, начале 21-го века, а может лучше было принять буддизм. Ну, дальше еще буду читать ваши сообщения, естественно, пока в Москве 8:30, напомним главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Таиланде перенес на 22 августа рассмотрение вопроса об экстрадиции в США гражданина России Виктора Бута, которого подозревают в незаконной торговле оружием. Слушания были отложены из-за того, что адвокат Бута не смог присутствовать на сегодняшнем заседании. По последним данным, 15 человек погибли и свыше 150 были ранены в результате взрыва в турецком городе Стамбуле. 15 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Губернатор Стамбула назвал произошедшее терактом. Кто именно совершил нападение, неизвестно. Совет Безопасности Украины сегодня собирается на внеочередное заседание в связи со стихийным бедствием, обрушившимся на западные районы страны. Президент Виктор Ющенко заявил, что десятки тысяч людей остались без крова и средств к существованию. В Киеве в рамках торжеств по случаю 1020-летия крещения Киевской Руси прошла встреча патриарха Константинопольского Варфоломея I и патриарха Московского всея Руси Алексея II. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун резко осудил взрывы в Индии, жертвами которых стало большое количество мирных жителей. Представитель Белого дома выразил соболезнования семьям погибших. В американском штате Теннесси 2 человека погибли и 7 были ранены в результате стрельбы в церкви. Полиция арестовала человека, открывшего огонь. Кто он и каковы мотивы нападения, неизвестно. За арестом Радована Караджича могут последовать задержания других подозреваемых в военных преступлениях, заявил премьер-министр Сербии Мирко Цветкович. По его словам, арест Караджича, обвиняемого Гаагским трибуналом, показал, что Белград стремится соблюдать свои международные обязательства.
Что касается погоды, то на европейской части территории России грядет похолодание. Ну вот, в Москве и Санкт-Петербурге будет сегодня днем плюс 15-17. Пока мест без осадков, но облачные осадки ожидаются завтра. По крайней мере, они будут возможны. Итак, плюс 15-17. В Москве давление 745 миллиметров штутного столба, ветер северо-западный 3-6 метров в секунду. В Санкт-Петербурге давление выше 765 миллиметров, ветер северный тоже 3-6 метров в секунду. Итак, тема, которую мы с вами сегодня обсуждаем, подсказана празднованием 1020-летия крещения Руси. Празднование это прошло в Киеве в минувшие выходные. Для участия в них в столицу Украины прибыл патриарх Константинопольский Варфоломей I. К нему с просьбой благословить создание на Украине поместной православной церкви обратился президент Украины Виктор Ющенко. В Московской патриархии и ранее неоднократно заявляли, что власти страны стремятся к отделению Украинской православной церкви от русской. О том, как реагируют на происходящее в светском обществе и что изменится, если Украинская церковь получит самостоятельность, беседовала Ольга Вахоничева с доктором исторических наук, директором Центра церковь и международные отношения МГИМО Андреем Зубовым.
Московский патриархат опасается откола Украинской православной церкви, которая ныне находится в составе Московской патриархии, когда пользуется исключительно широким статусом автономии. Опасается того, что Украинская церковь станет автокефальной, независимой. В свое время, много веков назад, сама Русская церковь также провозгласила себя автокефальной и провозгласила себя, надо сказать, не спросясь разрешения матери церкви, то есть Константинопольского патриархата. И более 100 лет Московская Русская Церковь пребывала в отлучении от Вселенского Православия, от Константинопольского Патриархата после этого. Сейчас никто не хочет повторения этого сюжета, этого сценария, но большинство православных на Украине, не все, но большинство, они все-таки мечтают об автокефалии. И я думаю, что в исторической ближайшей перспективе автокефалия – это неизбежный факт. Вопрос только в том, когда это будет, через год или через 5 лет.
Так нужно ли это формальное единство, и что может реально измениться, если Украинская церковь все-таки получит самостоятельность?
На самом деле формально мало что изменится, потому что фактически она уже самостоятельна. В любом издании, которое делает православная церковь Московского патриархата на Украине, там вы нигде не найдете ни одного слова о Московском патриархате. Там будет все сказано «Украинская православная церковь». Поэтому мало что изменится фактически. Но в таком геополитическом церковном плане рухнет единство церковное, которое было создано в России в 18 веке. И впервые опять ситуация вернется в старую форму, форуму, которая существовала между 15 и 17 веками, когда украинская церковь, Киевская церковь, была независима от Московской церкви. Хотя тогда украинская церковь была митрополией Константинополь. Теперь она, видимо, будет автокефальной и независимой. И вот болезненно воспринимается, ну, как любой раскол, любое разделение, любое отпадение части какой-либо территории, или политической, или церковной, всегда многими людьми воспринимается болезненно. Вот, собственно говоря, именно это сейчас так болезненно и воспринимается в Москве, что некоторые иерархи русской церкви, очень даже значимые и влиятельные, говорят, что, собственно говоря, чуть ли не апокалиптические времена начинаются, если украинская церковь отделится от московского патриархата. Я думаю, что ничего подобного, разумеется, не произойдет.
С Андреем Зубовым, доктором исторических наук, директором Центра «Церковь и международные отношения МГИМО», беседовала Ольга Вахоничева. А мы задаем вам сегодня вопрос, какую роль в истории России сыграло принятие православия. Послушайте, как отвечали на него в Красноярске.
Я думаю, что та же, как и, может быть, в Израиле, в Риме, а в России православие пришло после них, и... Наверное, огромную роль, потому что ведь если люди православные, христиане, вот эта вера, она научила людей, как бы возникла новая культура, возникла с культурой, пришло какое-то наследие вот этого православия. И вот эти наши князья, Владимир, который, от которого пошло все православие, Ольга княгиня, то есть они возродили вот эту культуру чистую русского народа. И я думаю, что пока держится наше христианство, и, наверное, и будет жить земля.
Я считаю, что лучше православие, чем любая другая культура. Люди сейчас, ну, мое личное мнение, менее стали, конечно, набожны, чем раньше. Вот, поэтому вообще религия вроде бы правильная и достаточно справедливая, на мой взгляд. Нет больших запретов, но и вольности тоже больших нет. И перекосов таких моральных или общественных вроде достаточно тоже не допускает.
Ну, наверное, колоссально. Я не могу оценивать в худшую сторону, в лучшую там как-то. Но то, что это, несомненно, большое значение имело и повлияло на всю историю вообще развития, на менталитет, на психологию российских людей, это однозначно.
Ну, наверное, положительную с точки зрения развития искусства и прочего, то есть каких-то культур. С этой точки зрения положительно лучше, чем как-то языческая вера. Ну, я вообще к этому нейтрально отношусь, то есть без религии, без всего, то есть атеист немножко.
Принятие России православия сыграло очень большую роль, потому что тогда был период очень такой агрессивной междоусобиц, и принятие православия сыграло некую объединяющую роль. Вот, и Россия перед другими государствами предстала в образе единого могущего существа, на которое уже невозможно было пойти там войной, это было очень сложно.
Православие это мало чем отличалось от той древней религии славян. Те же самые боги, только по-другому назывались. Ну, имеется в виду, конечно, в православии, как в христианстве, единобожие, ну, троица. А точно так же был и Бог Отец, и Бог Сын. Так что вот в отношении религии это достаточно проблематично. Для тибетцев буддизм серьезное влияние оказал. Они морально-духовно переродились. А вот как для России православие, затрудняюсь ответить.
Для России принятие православия имело очень важную роль, поскольку это византийская культура, которая пришла в нашу страну, она повлияла на то, что появилось книгопечатание, и расширились какие-то культурные, политические связи между Русью и другими странами.
Так ответили красноярцы на вопрос, какую роль в истории России сыграло принятие православия. Виктор Локин для Радио Свобода, Красноярск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве без 29. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Екатеринбурге завершаются съемки документального фильма об истории Уральского добровольческого танкового корпуса. В этом году исполняется 65 лет со дня его создания. Боевое крещение уральские танкисты получили в июле 43-го в битве на Курской дуге. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Решение о создании Уральского добровольческого танкового корпуса было принято в феврале 1943 года. В первые же три дня только в Орджоникидзевский районный военкомат Свердловска было подано больше 2000 заявлений с просьбой о зачислении в танкисты. В корпус было отобрано 282 добровольца. В свой первый бой Уральский добровольческий танковый корпус вступил 26 июля 1943 года близ деревни Прохоровка на Орловско-Курской дуге. Екатеринбургский режиссер Борис Кустов 25 лет назад снял документальный фильм «Вот и вся жизнь». В нынешнем году он вновь вернулся к этой теме.
Фильм «Вот и вся жизнь» посвящен одному герою, которого не было в живых уже. Владимир Александрович Марков, танкист, герой Советского Союза, комбат Свердловской танковой бригады, после войны уже умер в 1955 году в Тбилиси. И поэтому все его друзья вспоминают о нем. И вот эти воспоминания легли в основу того фильма. А эта картина, мне хочется немножко поразмыслить, использовать много хроники. Вы понимаете, что тогда ветеранов было много. Сейчас их все меньше, меньше. И вообще, трое ходячих на весь Екатеринбург. О чем мы говорим?
В новом фильме Бориса Кустова своими воспоминаниями делятся четверо ветеранов танкового корпуса. Режиссер задал им очень простую задачу – вспомнить нечто самое страшное и что-то самое счастливое. Со счастьем расхождение не случилось. Все вспоминали День Победы, а вот ужасы у всех оказались разными. Фрагмент рабочего материала картины – воспоминания Любови Ивановой, заместителя председателя Совета ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса. Сегодня Любови Архиповне 87 лет.
Это, вы знаете, есть такое Доброполе, это на Украине. Вот мы только-только-только разместились, и вдруг налетели немцы. Они нас так бомбили, что я помню, что мы залезали под койку, как будто бы койка могла спасти, и сидели и ждали. Моя, значит, бомба. Полетит. И Зинка говорит, побежим в поле. И мы с ней побежали в поле. Потом смотрим, нас догоняют самолеты. Думают, ну все, значит, если мы сейчас не остановимся, все бомбы наши. Мы упали, смотрим на небо, и вдруг наши илы.
В Уральском добровольческом танковом корпусе был собственный джазовый ансамбль. Его музыканты Иван Овчинин и Наум Ком на слова поэтессы Розы Нотик в том же 1943 году написали песню «Черные ножи». Еще при формировании корпуса оружейники из Златоуста выковали для добровольцев ножи из уникального сплава черного цвета. Песня была очень популярна, сейчас ее бы назвали хитом. Однако ни одной записи тех лет не сохранилось, и режиссеру Борису Кустову пришлось искать ноты и восстанавливать текст. Специально для фильма песню «Черные ножи» исполнил екатеринбургский женский классик-хор «Аврора». Сегодня название «Черные ножи» носит екатеринбургский мотоклуб. Он назван в честь разведчиков-мотоциклистов, воевавших в составе танкового корпуса и тоже вооруженных черными клинками. Недоброжелатели упрекают байкеров в бессовестном присвоении славного боевого имени. Члены клуба эти обвинения полностью отвергают, говорит менеджер «Черных ножей» Ирина Матвеева.
Мы обратились к ветеранам танкового корпуса с разрешением, а не позволите ли вы нам воспользоваться этим именем. И когда мы рассказали вообще нашу идею, и рассказали о том, что многие наши там деды погибли или воевали на фронтах Великой Отечественной войны, то они согласились с удовольствием. Естественно, это наложило большую ответственность на нас, чтобы мы поддерживали эти отношения, эти традиции.
Свой боевой путь Уральский добровольческий танковый корпус закончил 9 мая 1945 года в Праге. 38 танкистов были награждены звездой Героя Советского Союза. Работа над фильмом о корпусе будет завершена к концу этого года. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве без четверти 9. Я напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Совет Безопасности Украины сегодня собирается на внеочередное заседание в связи со стихийным бедствием, обрушившимся на западные районы. В Египте суд оправдал владельца парома, катастрофа которого 2 года назад унесла жизни 1000 человек. При взрывах в Стамбуле в воскресенье вечером погибли 15 человек и свыше 150 ранены. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И снова рядом со мной в студии Валерия Шабаева, которая знакомит нас с наиболее интересными публикациями центральных российских газет. Ну что же, Валерия, заключительный выпуск будет ударным?
Ну, посмотрим. Во всяком случае, начну я опять же с экономики, уж простите. Но это все же кровь и хлеб всей нашей жизни.
Согласен.
Так вот, газета-газета – это тема дня, а заглавная публикация – «Накорми нефть, матушка». Россияне, пишет издание, верят в то, что нефть как в России, так и в мире в целом. В целом, рано или поздно закончится, и хотят успеть припасть к этому источнику, не дожидаясь, когда он окончательно пересохнет. Таковы результаты июльских опросов Фонда общественного мнения и Левада-центра. Российские власти, напоминает газета, решили откладывать нефтедоллары про запас в стабилизационный фонд, позднее разделенный на резервный фонд и фонд национального благосостояния, как утверждается, в интересах будущих поколений. Между тем, 78% опрошенных Левада-центром граждан заявили, что нынешние нефтяные сверхприбыли нужно направить на борьбу с бедностью и решение социальных проблем. Накопилку на случай кризиса согласны лишь 7% опрошенных, пишет газета-газета. Ну а теперь от экономики перейдем к внешней политике. Два издания обращаются к выступлению Джорджа Буша, ну и вообще к американской предвыборной кампании. Газета, независимая газета, пишет о том, что кандидат на пост президента Барак Обама завершил недельное зарубежное турне. Он побывал на Ближнем Востоке, в Европе. В Россию политик не заехал, но обозначил свою позицию по вопросам взаимодействия с Москвой. Между тем, хозяин Белого дома Джордж Буш спровоцировал резкую критику со стороны МИД России. Детализация в газете «Известия». Президент Соединенных Штатов по случаю недели порабощенных народов подписал очередное обращение, с которым он ежегодно выступает на основании закона, принятого еще во времена Холодной войны. В этот документ включено принципиально новое положение. Поставлен знак равенства между германским нацизмом и советским коммунизмом, которые трактуются как единое зло 20 века. Очередной резкий выпад хозяина Белого дома против Москвы оставить без ответа было нельзя, пишут «Известия». Как бы Джордж Буш не ненавидел Советский Союз и его идеологию, но ставить знак равенства между коммунизмом и фашизмом – это уж слишком. От Джорджа Буша повеяло холодной войной. Издание «Известия». Ну и еще одна тема тоже из «Известия». Это, я думаю, близко вам, Олег. Вчера в руках корреспондентов газеты оказалась новость, как пишут они, почти сенсационная. Многие российские и зарубежные СМИ уже поторопились сообщить, что знаменосцем российской сборной на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине станет баскетболист Андрей Кириленко. Однако этот вопрос официально еще не решен. Нападающий заокеанской Юты Джаз пока только входит в круг наиболее вероятных претендентов. Возможно, триколор российский понесет все-таки и другой спортсмен.
Ну да, действительно, это неожиданно, потому что газеты писали, что вроде вопрос решен. Ну, ладно, будем следить за развитием событий. В заключение этого часа мы вновь отправляемся в Америку. Тема на сей раз будет не политическая, а связанная со здравоохранением.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Помочь американцам дожить до очень глубокой старости готовы американские врачи. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мечта о продлении жизни за пределы, уготованные природой, которая до сих пор лишь сопутствовала человечеству, отныне, кажется, начинает воплощаться. Благодаря совершенно новому взгляду, пока немногих американских врачей, на пределы возможностей человеческого организма. Они начали проводить операции на сердце и даже пересаживать органы глубоким старикам, тем, кому, как считалось раньше, в любом случае осталось жить недолго, рассказывает Ян Рунов.
Должны ли кардиохирурги имплантировать дефибрилляторы пациенту, которому 99 лет? Еще лет 10-20 назад этот вопрос занимал лишь теоретиков. Сегодня американским врачам его приходится решать на практике. Много лет в больницах на человека старше 80 лет смотрели как на пациента, которому природой отпущено совсем мало времени, и поэтому избегали делать сложные операции вроде имплантации органов, замены сердечного клапана, бедра, колена и тому подобное. Но по мере того, как процент престарелых людей растет, отношение к ним медицины меняется. В Америке, по данным последней переписи населения, количество столетних превысило 90 тысяч. В 2000 году их было 50 тысяч. Если темпы прироста останутся такими же, то к 2050 году в Америке будет примерно 1 100 000 долгожителей старше 100 лет. Это серьезная проблема и для здравоохранения, и для пенсионных фондов, и для системы социального обеспечения. Вот что думает по этому поводу директор Американского совета по науке и здоровью Джефф Стайер. Я полагаю, что первым делом надо подойти к этому вопросу с точки зрения медицинской этики. Если человеку много лет, и он нуждается в серьезной операции, то сначала надо решить, поможет ли ему операция продлить жизнь. Если да, то операцию надо делать. Если нет, то зачем зря тратить деньги? Зачем имплантировать донорский орган глубоко пожилому человеку, если отторжение неминуемо просто в силу возраста? Не лучше ли имплантировать орган другому пациенту, у которого шанс выжить намного выше? Нужно ли вживлять дефибриллятор 90-летнему человеку, у которого кроме больного сердца еще и рак? Однако на самом деле это вопрос не научный, а чисто семейный. Любая хирургическая операция стоит денег, и семья должна решить, стоит ли тратить десятки тысяч долларов, чтобы продлить жизнь глубоко пожилому человеку, может быть, на одну неделю. Причем это касается не только операции. Медикаментозное лечение раковых больных требует десятков, а порой и сотен тысяч долларов в год. И все это, чтобы продлить жизнь, а часто продлить мучительную жизнь всего на несколько месяцев. Гуманно ли продлевать жизнь неизлечимо больного? Другое дело, если человек в свои 100 лет достаточно крепок и полон жизненных сил. Впрочем, это внутрисемейное, частное решение. Что же касается вопроса, должно ли правительство оплачивать такие операции через государственную медицинскую программу для пенсионеров Medicare, то это вопрос больше политический, чем медицинский. Это был Джефф Стайер, директор Американского совета по науке и здоровью. Научный сотрудник Чикагского Хартленд-института Грег Скандлен к этому добавил. В Соединенных Штатах правительство не берет на себя принятие решения о том, трансплантировать или нет пейсмейкер или дефибриллятор столетнему пациенту. У правительства нет морального права решать такой вопрос. По действующему закону операции для пенсионеров любого возраста программа Medicare обязана оплачивать. Другое дело, что 20% стоимости операции и лечения должен оплачивать сам пациент. Иногда эти 20% выливаются в очень крупную сумму, и семья должна дважды подумать, имеет ли смысл тратить такие деньги. Так считает Грег Скандлен, научный сотрудник Чикагского Хартленд-института. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает о жительнице Нью-Йорка Хейзел Хомер. Когда ей было 99 лет и у нее начались проблемы с сердцем, она не захотела, как советовали врачи, смириться со своей судьбой и тихо ждать, когда сердце само остановится. И тогда с помощью пейсмейкера и дефибриллятора ей синхронизировали сердечный ритм, который автоматически поддерживается легким электрошоком, если ритм становится слабее допустимой нормы. В апреле этого года миссис Хомер отметила 104-й день рождения. Когда ее спрашивают, что ей больше всего нравится в жизни, она отвечает: «То, что я живу».
На этой ноте мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну а мне в завершение осталось лишь прочитать ответы на вопрос, присланный вами. Ответы на вопрос, какую роль в истории России сыграло принятие православия. Ну вот и читаем. Такое впечатление, что никакого. Ага, это я читал, слушателей Майоровых. Православие — это рабство, освященное именем Бога и призывающее к беспрекословному послушанию. Таково мнение Бориса Павловича. Само слово православие раскрывает его сущность. Коленопреклоненное прославление. Славим, славим, а за что, сами не знаем. Наверное, за то, что во вселенских грехах погрязли не только прихожане, но и служители церкви. Это слушатель Архипенко написал. Супруги Воронинова из Ульяновска считают, что принятие православия сыграло самую отрицательную роль. Россия из-за православия отстала в своем развитии необратимо. Это служанка правящего режима. Вот так они это, значит, оценивают. А Ваня Жуков пишет: были крещенные и в ранние века на нашей земле. Кубрат Хан, например. Но православный мир не интересуется прахом прародителя многих народов. Ну вот, да, было и такое в истории. Прежде всего политическую, это уже мнение Шамиля из Истры. Под знаменем православия шла жестокая колонизация земель к востоку и югу от Москвы. Ярчайшая черта этой религии в российском варианте – веронетерпимость. Отрицательная роль, вот это уже мнение Владимира, так как эту конфессию навязали насильно. Крестить надо каждого человека по его вере добровольно, а не всю страну. А Александр из Сызрани считает, что вот архитектура, живопись, ремесла, славянская письменность, превратившая на рубеже 9-10 веков государство Русь в одно из крупнейших в Европе, все это стало возможным благодаря принятию православия. Татьяна пишет: Россия пережила много испытаний, кровопролитных войн, диктатуру Сталина, а теперь авторитаризм Путина. Можно сказать, православие ничего хорошего не дало нашей стране. В России все через тернии к звездам, так и с православием, считает Борис из города Миасса. А вот Иван из Краснодара полагает, что принятие православия сыграло положительную роль, если запретить причащение спиртным. Ну и вот от слушательница Степанова из Москвы написала так: верит ли человек в Бога? Не верит, но сколько веков из поколения в поколение переходят законы упорядочения жизни, что все равно все живут под одними и теми же законами, даже вошедшими в устав КПСС и Конституцию. Поэтому значение религии велико. Вот как слушательница Степанова все это подытожила. Но я говорю, что подытожила, потому что это последнее сообщение, которое получили мы на сегодня. Но вот все успел я сообщение прочитать. И это прекрасно. Напомню лишь, что все это точки зрения конкретных слушателей, а никак не позиция Радио Свобода. Ну и засим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершен. Мне, ведущему Олегу Винокурову, а также продюсеру Дмитрию Налидову осталось лишь попрощаться с вами, пожелать всего наилучшего, ну и призывать, естественно, не выключать ваши радиоприемники. Оставайтесь с нами на волнах Радио Свобода, тем более, что вы знаете, что вот через несколько минут в эфир выйдет программа «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым. Всего вам доброго!
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободная информация.